С моей точки зрения, среди прочих многочисленных проблем, связанных с современностью в России, есть проблема осознания самобытности, поскольку ни русская цивилизация, ни русская нация, ни русский мир не в состоянии существовать как нечто что-либо дублирующее или что-либо повторяющее. Мне кажется, здесь есть большая проблема, прежде всего связанная с революцией. Поэтому свое выступление я хотел бы начать с некой цитаты, с моей точки зрения, вот одного из гениальных таких сочинений Николая Васильевича Болдырева, преподававшего здесь на юридическом факультете, а потом оставшегося в России, под названием «Правда большевистской России. Голос из гроба». Он написал его прямо перед смертью, в 28-29 году. И мне кажется, вот размышления человека, оставшегося в советской стране и мучительно пытавшегося найти, в чем же частичная хотя бы правда революции, для нас тоже очень важна, чтобы прежде всего преодолеть эту проблему, связанную с революцией. И с моей точки зрения, вот такой огромной опухоли, в сознании нашего народа, в чем же считать нашу традицию самобытной. Вот он писал: «Мы узнали после революции, что есть закон исключенного третьего, и что его сфера действия – наша собственная жизнь. Россия или не Россия, и нет ничего третьего. Все компромиссы и приспособления, всякие заимствования и подражания, вся мелкая гнусность бельгийского, в кавычках, периода русской истории, называвшейся конституционным октябризмом, все это было сметено революцией. Будь Россией или проваливайся к чертям. Революция называлась октябрем, и не стесняясь тем, что название уже было запатентовано октябристами, море очищает любую грязь, но никакая грязь не чернит море. Октябрь пожрал октябристов, и от них не осталось никакого воспоминания. Что написано топором, того не вырубишь, что написано пером, того не вырубишь топором. Но вот свершилось чудо, явилось что-то более сильное, чем топор, и российская писанная конституция без остатка растворилась в чудовищных недрах октября. После октября говорить об октябристах, в кавычках, нет уже никакой возможности. Приходится ли жалеть о том, что по мановению Божию явился океан, в котором исчезло жирное пятно нашего благополучия? Обновление, начало, самое самобытное и изначальное начало, вот что встало перед нами. И встало, так как уже никакая измена и никакая гнусность не спасут нас от ответа этому сфинксу. Загадка дана, и разгадка ее – цена нашей жизни». Вот речь, которую вел Николай Васильевич, о загадке. Загадка, прежде всего, действительно, революция скрыла от нас нашу самобытность. Революция попыталась заменить нашу историческую традицию какой-то новой традицией, какой-то новой опухолью. Вот если уж возвращаться к этому рисунку, вот на этом ядре. И многие до сих пор воспринимают эту опухоль как вот замену этого ядра. И, собственно, доклад посвящен, с моей точки зрения, революцию можно назвать либо, как вот хорошо называл тот же Болдырев, всероссийским взбалтыванием, либо, как мне кажется, вот таким анархическим срывом, который я попытаюсь описать. Исторически сложившийся психологический тип русского народа носит в себе стремление к абсолютному идеалу в самых различных областях жизни. Эта идеальность воззрения сочетает настроения часто совершенно разнонаправленные, что способствует колебанию политического сознания наших соотечественников между широко распространенным желанием в каждом новом лидере видеть спасительного человека, который поведет, наконец, Россию к возрождению, и стойким неприятием власти вообще, то есть своеобразной, по-русски понимаемой вольностью. Эти два часто взаимоисключающие состояния нашего политического сознания глубоко укоренены в русской психологии. Она на протяжении многих веков формировала облик русской цивилизации, приобретавший вид то мощного государственного национального монолита, то аморфной, распадающейся общности и атомизированной человеческой массы. Еще Лев Тихомиров утверждал, что настоящий русский может быть либо монархистом, либо анархистом, причем последовательным, как в одном, так и в другом. Русские способны либо ригористски строить сверхмощный имперский организм с его строгой иерархичностью и внутренней дисциплиной, сужающей проявление личности во внешней свободе, либо стараются дойти в своем стремлении к личной свободе до абсолютного эгоистического самоудовлетворения. Вот типа прохладные пути развития у нас как-то не приживаются. Видимо, не тот климат и духовный, и природный, и не та национальная история. Психологическая двойственность в общественном поведении имеет у нас государственнические и анархические вектора деятельности. Они, как можно утверждать на основании изучения истории, всегда наличествовали в русской психологии. Анархический имел более взрывной характер и был менее продолжительным в своих вспышках активности. Государственнический же носил в истории нации менее эмоциональный характер, зато был более приспособлен к длительному действию. Когда власти удавалось подчинить анархическую стихию в русском характере, государство и общество могло использовать эти огромные жизнедеятельные силы нации в реализации национальных интересов страны. Историческая власть была опекуном нации, своеобразным отеческим контролером и порой сдерживала не в меру разыгравшуюся народную безудержность. Когда же ей не удавалось справиться со своей обязанностью упорядочения и управления, то анархические асоциальные потенциалы национального характера буквально взрывали наше общество и государство изнутри. Наступали смутные революционные времена, которые могли за несколько лет разрушительной вседозволенной свободы, без сдерживающего влияния власти, уничтожить результаты вековой поступательной работы нации, откинув ее на столетия назад в своем государственном и национальном развитии. А вот наши 90-е стали тем коротким в исторической перспективе периодом, когда под именем либерализма у нас восторжествовала традиционная русская анархическая тенденция, всегдашняя внутренняя опасность для мощи и единства государства. Эти годы можно назвать периодом анархического цивилизационного срыва, который время от времени подвержен русский национальный характер. Подобные срывы, часто внешне ничем не обоснованные, не однажды бывали в нашей истории и являлись своеобразными перерывами, перекурами в напряжениях в государственной и национальной деятельности. 90-е годы 20 века в этом смысле похожи на смуты и 17-го, и 20, начала 20-го столетий. Все они начинались с сомнения в значимости государства для жизни нации и каждого человека в отдельности, ослаблением национального единства. Но проходило всего несколько лет разрушительной смуты, и в сознании населения, нации, анархические настроения сменялись на ригористическую апологию государственной мощи и национального единства. Нация быстро разочаровывалась в эфемерных смыслах смуты, ощущая глубокую праздность столь чаемой еще недавно свободы, и начинала переживать удивительное по силе чувство сиротства без государства, без той исторической задачи, от которой она поначалу так яростно отказывалась. В наше время процесс выхода из анархического смутного состояния происходит по той же психологической схеме. Сколько эмоций, сколько громких слов и бездумных дел было произведено за короткое время нашего анархического припадка 90-х годов. Но уже к концу 90-х было явственно видно преодоление смутных веяний и стало живо ощущаться начало стихийного возврата государственническим настроениям в русском обществе. Несколькими годами позже и политическая элита разных направлений, уловив эти народные чувства, начала вводить в свой политический словарь ранее в начале смуты неупотребляемые в положительном контексте понятия, такие как патриотизм, родина, православие и так далее. Это была своеобразная попытка с помощью слов из другого идеологического лексикона спасти падающий престиж демократических идеологем, либерализма, коммунизма, прав человека, свободы. Стали появляться удивительные словосочетания «советский империализм», «коммунисты газеты завтра» или «либеральный империализм», Чубайс, который я озвучил, ранее категорически невозможные к употреблению теми силами, которые теперь с удовольствием их озвучивают. Идея империи является таким высшим развитием института государства в цивилизованном аспекте. православной империи есть такая попытка организации православной цивилизации в государственных рамках. Империя – это государство, стремящееся объединить в своем имперском организме цивилизацию, став понятием, соотносимым с ней. Православная империя старается стать равнозначным понятию православной цивилизации. И православный Рим, и православная Византия, и православная Россия олицетворяют собой православную цивилизацию в единстве ее национального и культурного многообразия. Естественно, далеко не всегда эти понятия были равнозначными. Идеал практически недостижим в исторической действительности. Но именно усилия в приближении к идеалу и можно назвать смыслом истории, исторического развития. Империя всегда занимала особое положение, была ядром цивилизации, заложенным в нее центростремительным движением. Сегодня идея империи, империализма, как суть политики великого государства, всплывает в сознании нации как непосредственная государственная необходимость, сложившаяся с тяжелого постсоветского периода и ослабленного разделенным положением России. Это состояние слабости очень остро чувствуется русскими, у которых государственный инстинкт развит сильнее, чем у кого бы то ни было. Упадок государственности переживается лично и очень болезненно, из чего и рождается новое ожидание спасительной личности, могущей возродить империю. В этом смысле очень точна формулировка профессора Василия Даниловича Каткова. Он говорил, что идеалом русского человека всегда будет царь, который все может. И ради реализации, вот в исторической действительности этого чаемого идеала власти, русские готовы на огромные жертвы. А жертвенность, или как говорил с завистью к русским Томас Карлей, талант подчинения, это то, что и является необходимой составляющей для построения Великой Империи. После развала СССР Россия находилась в таком удручающем состоянии, что не могла концентрировать достаточно внимания и сил ни на одной из стоящих перед ней проблем в новом исторической реальности. Сегодня можно сказать почти с полной уверенностью, что развал Советского Союза, территориально почти соответствовавшего исторической Большой России, все же не привел нашу государственность к необратимым разрушительным последствиям и стал лишь очередной жесткой проверкой на прочность русской цивилизации и ее жизнеспособности. Сейчас мы, немного отдышавшись, в кавычках, начинаем приходить в себя, и потому параллельно с отрезвлением анархического дурмана ощущаем унизительность и неуместность положения России, недостаточного ее исторического значения. Старинный лозунг собирания земель сегодня уже носится в воздухе. Территориальные потери крайне значимых для России земель, Малороссии, Новороссии, Белоруссии и другие, всегда воспринимавшиеся русскими как составляющие части территориального ядра Руси, исконно русские земли, способствуют воскрешению имперских чувств. Политики же, выступающие с позиции отрицания или непоследовательного признания необходимости воссоединения русских земель, временно утраченных в ходе смуты и преодоления раскола самой русской нации, выбрасывают себя на обочину политической жизни страны. Внешнее затишье в нашей политике, вероятно, не сможет продлиться долго. Никто нам не даст в столь благоприятных условиях восстанавливать свои силы. А потому наше положение безоговорочно требует скорейшего единения и мобилизации сил нации, а также концентрации власти на решение внутриполитических и внешнеполитических национальных проблем, связанных друг с другом в единый жесткий узел. Спасибо за